Сейчас я зашел в одно место, где несколько человек там было, и в частности там молодые девушки были, и я им задал вопрос, что для вас, наверное, будет небезынтересно, все-таки, когда вступаете в брак, это что, заключаете договор или что-то другое происходит? А что другое может происходить? Вы все знаете, что сейчас тенденция на Западе такова, что заключают брачный контракт. То есть люди сходятся, причем в этом брачном контракте регистрируется все их имущество, все их деловые там отношения, бумаги и так далее, чтобы, ну, контракт на случай расторжения, чтобы не было никаких лишних дискуссий, судов и неприятностей. И говорит, а что же происходит? Я говорю, сам Христос сказал, муж и жена да будут единая плоть. Что это такое единая плоть? Это единый организм. Брак делает двоих единым организмом. Было два, стало одно. Как прививается, вы знаете ли, вот дикая яблонька, например, и на нее прививается другая. В конце концов, это становится одно дерево, одна яблоня. И более того, даже приносит плоды прибитой яблони. Организм, а не контракт, не какой-то союз. И уж тем более, конечно, не механизм, который состоит из самых разных частей. Почему об этом говорю? Мы очень часто слышим такое понятие, как церковь, церковь, церковь учит, церковь говорит, как церковь смотрит на тот или иной вопрос, но в то же время не придаем значения или даже подчас не задумываемся над тем, что такое действительно церковь. Ведь если церковь понимать как совокупность, как множество людей, одинаково верующих, то в данном случае она мало чем отличается от любого другого общества, какого-нибудь филателистов или мотоциклистов. Церковь – это не общество совсем, хотя она по своей внешней стороне действительно является обществом. И церковь – это не организация, хотя действительно есть организация, в которой есть соответствующая структура, подчинение, дисциплина. Кажется, то другое, но церковь не то и не другое. Что же она есть? Я не случайно начал вопрос с того, что же такое брак? Договор соединения внешнего порядка или это нечто другое? Так вот, у апостола Павла есть замечательное высказывание, когда он говорит, что церковь есть тело Христово. Вы слышите? Тело, то есть организм, который вовсе не составлен из отдельных частей, а единое целое. И каким же образом, как понять, что церковь может быть единым целым? Как это такое? Это очень важно для всех времен и для нашего времени понять ту, ну, простую, я бы сказал, но иногда вдруг осложненную, да, тему, что она есть. Действительно, церковь – это не просто собрание верующих, а это единство в духе. Духе каком? Мы говорим «святом». Но в каком святом духе? В том, который присутствует в этих членах церкви. Если тот, который по своей внешней стороне принял крещение, бывает в храме, бывает уходит в храм, исповедуется, причащается, даже на помазание ходит, такой термин, помазание, как мне нравится, хоть на самом деле помазание, но народ любит помазание, и мне тоже очень нравится. Да, да, совсем нет, можно делать все, что угодно, и ходить, и делать, и ставить свечи, и поминания подавать, и молебны служить, и панихиды, но если не иметь в себе вот того, что объединяет вот этого объединяющего начала, то есть духа. Какого духа? Духа, который вот на языке христианства называется Духом Святым. Не в смысле дух тот, который, как кажется, является одним из трех Святой Троицы. Да, он. И в то же время, где он? Он должен быть в человеке. Есть он в человеке в этом? Человек действительно становится членом церкви. Так сказать, сопричащается церкви. Вот при каком условии. Поэтому иногда говорят, ой, верующие, а еще смотрите, как то-то, то-то, или такой-то сан имеет, а посмотрите, что, какой вздор. Нет, нет. Церковь – это единство в Духе Божьем тех и только тех, которые имеют этот Дух Божий в себе. Только при этом условии. Причем иметь в себе Дух Божий можно в очень разной степени. Знаете, как гармошка. Как гармошка. То вот столечко, ну вот чуть-чуть, ли, ну, кажется, пикнула она что-то такое, а дальше больше некуда. Или весь размах. Духа Божьего можно иметь по-разному, в зависимости от характера жизни данного человека. Жизнь только человека определяет, имеет ли он этого духа или не имеет, и если имеет, то как имеет. Вот оказывается. Так что по внешней стороне, по видимости, в церкви, вы знаете, как много людей? Говорят, что у нас сколько-то, огромное количество православных в России, что-то такое, чуть ли не 70%, ну, в общем, огромное количество. Если вы спросите, а что это такое православие? Ну, почешет затылок. Ну, по крайней мере, многие. А если попытаться, например, провести экзамен, представляете, да не экзамен даже, а чуть-чуть несколько вопросов задать выходящим из храма, из наполненного храма народу, ряд вопросов задать по вероучению, например, то вы знаете, что будет? Такой провал. Это будет ужасно. Что это такое крещение? Что оно дает? Зачем оно? Как понимать жертву Христову? Что значит, он нас спас? Вы знаете, такие вопросы кажутся очень важные. Многие интуитивно просто тянутся, верят. Но если проэкзаменовать в отношении знаний, то может оказаться катастрофический провал. Еще раз повторяю, вот оно оказывается, что церковь, и приобщается к церкви только тот, кто ведет соответствующую христианскую жизнь. А не просто потому, что крещенный. Иуда даже причастился, даже у самого Христа причастился, даже, кажется, принял всего Христа. На самом деле, что читаем в Евангелии, и с этим куском, то есть с причастием, в него вошел сатана. Даже причаститься можно, оказывается, и принять в себя не Бога, а сатану. Вы подумайте только, какой парадокс. Причащаемся, кажется, его, Христа, а человек принимает не Христа, а сатану. Ой, как это важно понимать, что, оказывается, вся вот эта внешняя сторона нашей церковной жизни совсем еще не означает нашу причастность церкви, наше членство в церкви совсем не означает. Кто же может быть в церкви? Знаете, очень интересный вопрос, потому что если мы обратимся действительно к нашему вероучению, даже просто даже к Евангелию обратимся, не каким-то там догматическим учебникам, то, оказывается, мы смотрим в Евангелие, сам Христос называет праведными и святыми Авраама, Исаака, Иакова, пророков. Разве они были крещены? Ну, нет, конечно. Даже и не могли, как он сам говорил апостолам, как многие бы цари и пророки желали бы видеть того, кто здесь, он говорил о себе, и не видели то, что вы видите. И они оказались праведными, то есть они стали членами церкви, даже не приняв ни одного таинства. И много мучеников было, особенно в первые столетия, но, возможно, и позже, когда действительно принимали смерть мученическую, не успел ни креститься, ни причаститься. Перед чем мы стоим-то? Оказывается, не таинство само по себе делает нас членом Церкви и приобщенным Христу. Не само по себе таинство. Хотя таинство с необходимостью должен принять человек, который уверовал. Который уверовал. Если не уверовал, если у меня этого нет, а если просто жена или там невеста настояла, что я за тебя замуж не пойду, если ты не крестишься, ну ладно. Ну ладно. И что получается? Получается то, о чем писали святые. Если люди крестят тебя, если ты лицемеришь, то люди тебя крестят, а Дух Святой крестить не будет. И это относится к крещению, во-первых, потому что очень многие так и считают, что по крещению человек уже в церкви. Нет, нет, нет. Нет. Можно принять крещение и остаться вне церкви. Можно причаститься и принять в себя не Христа, а сатану. И это относится к любому таинству церкви. Смотрите, как опасно подходить к тому, о чем учит церковь, чисто внешним образом. Как можно провалиться, думать, что это член церкви, а на самом деле там и помину не было даже этого. Вся эта внешняя сторона церковной жизни, она должна и имеет значение, конечно, только тогда, когда сопряжена с внутренней. А что это такое за внутреннее? Что это такое? Что делает человека причастником действительно церкви и членом ее? Вот сказали мы, наличие в нем Духа Божьего. А как это приобретается? Каким образом? Повторю еще раз, даже крещение, даже принятие прочих таинств без соответствующих условий не делает человека членом церкви. А то главное – крестить, и все. Как легко это сделали. Блез Паскаль, небезызвестный всем нам, которые учились в среднюю школу, все окончали, все знают его. А он писал так, если раньше войти в церковь, это был немалый труд. Надо было доказать это своей жизнью христианскую, доказать это своим знанием и пониманием христианства, то теперь, он пишет, то теперь ничего не стоит. За несколько минут вас окунули или побрызгали, и вы уже христианин. Ох, как здорово-то! Вот это да! А говорят, что без труда вынешь рыбку из пруда. Пожалуйте с вам. Сейчас в ящик заплатили. Батюшка раз, прочитал. Все, член церкви. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Какой мы допускаем самообман. Как же человек становится членом церкви? Здесь, вы знаете, вот несколько вопросов разного порядка. Есть очень интересный вопрос, что нам мешает сейчас, конечно, стать членом церкви? По крайней мере, многим, которые еще не считают себя членами церкви и которые находятся в поисках пути, еще ищут. Что же нужно действительно для того, чтобы человек вошел в церковь? Стал членом церкви, мог питаться, если хотите, действительно питаться церковным организмом, как младенец питается матерью. Точно так же. Что для этого нужно? Как это родиться можно? Каким образом? Если, оказывается, ни одно таинство само по себе без веры, без понимания, принято и ничего не дает, что же тогда нужно делать? Как хорошо было бы, окрестили, и все в порядке. А тут говорят, нет. Ну, кто говорит это? Это говорят святые отцы, они говорят, нет. А мы скажем, возлюбленные во Христе, братья и сестры, креститься надо, и все в порядке. А после этого, после крещения, пойдем за стол, обмоем все как следует с восприемниками, и будет просто красота, а не жизнь. Ой, хорошо, хорошо наше православие, да чего? Замечательно просто. Да. А святые отцы упорно настаивают, нет, чего-то еще хотят. Что же они хотят-то, интересно? Что главное, что человека и может привести к церкви, и сделать членом церкви, и даст ему возможность, если хотите, духовно возрастать в церкви. Что же нужно такое? Вы знаете, удивительно, вот в Евангелии находим вещи, которые, я вам скажу, ну, просто парадоксальные. В каком смысле? Вот если бы, например, какого-нибудь богослова, да, сказать, вот идите вот такую-то аудиторию и вот постарайтесь привести к вере людей, чтобы он начал. Вот мне бы дали бы. Я сказал, Бог есть. Хотите, я вам докажу. Я опровержу вам все те нападки, которые противоречат этому. И доказал. Представьте себе, вдруг доказал бы, что есть Бог. И вдруг действительно кто-то поверил. Ну, поверил. Ну, ладно. Ну, и до свидания. Ведь вы знаете же, можно действительно признать бытие Бога, а жить Бог сам по себе. Он там где-то, знаете, говорят, в созвездии Альфа-Центавры, говорят, в таком, где-то, на какой-то галактике. А мы здесь сами по себе. Да и потом, вы же понимаете, что он понимает в наших делах. Ну, надо его сделать вот так, вот так, вот так. Видите, вот этого негодяя надо, знаете, убрать, его надо посадить, его нужно расстрелять. А он, а Бог не видит этого и не делает. Насколько же он... Ну, мы все думали, что он умнее нас. Оказывается, нет, мы-то лучше знаем, поэтому протестуем, мы кричим, мы шумим и так далее. Что же нужно? Я все время ставлю, что же нужно? Что мы находим в Евангелии? Пришел величайший из пророков, это Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель. Христос назвал его величайшим. И действительно, он таковой и есть. Это личность достаточно просто уникальная. Такие редко бывают. И представьте себе, чем он занимался. В Евангелии об этом написано очень кратко, но не потому, чтобы это выбросили что-то такое существенное. Нет, совсем не потому. А просто зачем говорить о мелочах? Надо сказать о главном, а не о мелочах. Главное, и что же это было главное, на каком пути? Он же был предтеча, то есть, который перед кем как-то идет, кого-то предвозвещает. Что же нужно было для принятия того, кто придет за ним, кого он предвозвещал? Христа. Что же нужно было? И вот я говорю, действительно встречаемся с поразительным явлением. Вся его проповедь сводилась – покайтесь. Неужели нет ничего более высокого, более глубокого, более значимого – покайтесь? Он обличает фарисеев, книжников за то, что они не каются. Христос позднее то же самое говорит им. их обличает за то, что они не приняли Иоанна Предтечу. Слышите, не приняли. Весь народ его принял. Это пророк, все шли к нему. Эти умные богословы, умные книжники – это богословы, священники, первосвященники, ну, епископы, если хотите, так, фарисеи, то есть, ну, это в переводе, ну, можно сказать, монашество, только женатое монашество, так, не приняли, мы сами с усами. Видишь, покайтесь. Мы все исполняем, как положено. Мы соблюдаем субботу, мы моем руки, ноги, мы умываем скамьи, вытираем столы, подаем десятину. Что еще нужно? Слышите? И не приняли Иоанна Предтечу. Они исполняли весь закон. В переводе на наш христианский язык я бы сказал так: что нам он Предтеча? Мы крещены, мы исповедуемся, мы причащаемся, мы ходим в церковь, мы ставим свечи, мы заказываем то-то и то-то. Что еще нужно от нас? Вот эти люди не приняли Предтечу. А затем что произошло дальше? Христос 40 дней проводит перед выходом на проповедь на горе, как вы знаете, гора искушений, где подвергается действительно искушениям от самого дьявола. Я думаю, все те, кто читал Евангелие, знают, в чем суть этих искушений. В чем их суть, этих искушений? Ну, это отдельный вопрос. Я что хочу сказать? Он отверг их. Кстати, хочу заметить сразу. Отверг их мы так легко говорим. Это совсем не так просто, но дело даже не об этом хочу сказать. Вы знаете, что сила духа человека, выражусь математическим языком, прямо пропорциональна силе побеждаемых искушений или страстей. Часто говорят, сила воли, еще что такое. Вот, оказывается, это не просто сила воли, я захотел, и вот это вот сделаю. Нет-нет, речь идет о другом. Сила духа человека действительно находится в прямой зависимости от силы побеждаемых страстей. Вот она, где сила приобретается. Кстати, все подвижники говорили об этом. Почему они были сильны? Почему их молитвы оказались столь сильными? Потому что они боролись и побеждали эти страсти. Это, вы знаете, это громадный потенциал энергии сразу входит в человека, когда он это делает. Но это отступление. А мысль, которую нужно сказать, заключается в следующем. Итак, победил, пришел, в силе духа пришел, пошел к народу. С чем же пошел он? Поразительно. Слово в слово повторяет Иоанна Крестителя. Покайтесь. Приблизилось Царство Небесное. Покайтесь. Это поразительно. Не сделайте то-то. Ведь можно многое что сделать, правда же? Многое что можно. Посмотрите, сколько может делать добра, сколько благодеяний. Ну, переводя на наш язык, например, построить храмы, там, накормить болящих, построить больницы. Ну, чего можно только не сделать? Позолотить храмы, крыши. Чего только не сделать можно? Христос вдруг опять говорит: покайтесь. Что же это такое? Неужели ничего нет более значительного в человеческой жизни, чем это? Вот в этом году Церковь отмечает 150-летие со дня кончины замечательного подвижника, замечательного, если хотите, мудреца, мыслителя, епископа Игнатия Брянчанинова. Удивительный человек. О нем мы нужно просто отдельно поговорить, насколько замечательна эта личность. И что он пишет, почему сейчас вдруг приходится его вспоминать? Он пишет следующее. Без покаяния невозможно признать Христа и уверовать во Христа. Уверовать во Христа. Да я верю, что там? Что-то особенное. Невозможно уверовать во Христа без покаяния. В чем дело? Что такое за странность? Оказывается, это не странность. Это самый центральный, самый основной, самый основополагающий принцип нашего православия. Вот в чем дело. Христос не случайно же называется Спасителем. Спаситель – это кто? Тот, кто спасает. Кого? Тот, кто нуждается. Тот, кто нуждается. Ах, кто нуждается? А кто же нуждается? Кто же нуждается? Я, например, и так хорош. Лучший в мире. Меня спасать не от чего. Мне будет только бы получше бы жить, побольше успеха и так далее. А чего мне спасать? Я и так хороший. Вы слышите? Тот, кто не видит своих грехов. Тот, кто не страдает о тех пакостях, которые мы делаем. Тот, следовательно, кто не способен к покаянию и не кается, тому не нужен Христос. Он уже его отвергает. Святитель Игнатий так и пишет. Зачем Спаситель тому, кто и так хорош, кто доволен собой, кто доволен своими делами, своими успехами, своей христианской жизнью? Ему Христос уже и не нужен. От чего его спасать? От чего спасать, действительно, когда и так я хорош? Помните Пушкина, как он пишет о себе? Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. И больше ничего не надо. Господи, только бы вечно еще жить. Да вот не удается. Только одно остается. Оказывается, действительно, признать Христа, принять Христа может только тот человек, который подобен тяжело болящему. Посмотрите, что делает человек, когда вдруг ему объявляют, когда он узнает, наконец понял, что он смертельно болен. Нужно ли объяснять, что он делает? Куда только не обращается. Он ищет того спасителя-врача, который поможет ему избавить его от этого смертельного заболевания. Ищет, ждет, готов отдать ему все, что он имеет, заплатить какие угодно деньги, какие только у него есть. Все, где ты, мой спаситель? Так вот, оказывается, точно такая же ситуация и происходит в области нашей вот этой жизни. Какой? Нашей жизни. Вижу я себя греховным или нет? Ну, кое-какие грешки-то вижу, ну, есть. у кого их нет. Но, в общем-то, я чувствую, что я хороший. И попробуйте только мне сказать, что я не хороший. Вы знаете, как я обижусь на вас? О, ужас какой! У меня уже есть критерии, по которым я узнаю человека хорошее и плохое. Хвалит меня? Хороший человек, умница. Ругает? Никуда не годится. Ну, дурень и все набитый. И ничего не понимает. Вот так. Если Христос Спаситель, если Он действительно Спаситель, и Спаситель от чего? Правда, надо, наверное, разобраться, сказать два слова. Но если бы Он был Спаситель от наших земных бед и нужд, ну, Ему надо было просто стать бы римским императором, и все в порядке, правда? И навел бы порядок. Ух, порядок бы навел. Только держись. Правда? Все в его руках. А он ходит, как последний нищий. Подчас есть нечего. Ученики пшеницу берут, колосья растирают и в рот кидают. Хорошо, когда дадут, а то не дадут, и голодные ходят, как нищий. Значит, не об этом идет речь, что он оказался Спаситель не от материальных нужд, не от социальных проблем. Он даже рабовладельческий строй не изменил, не отверг, не перевернул, не совершил революции. Даже еврейский народ, который был в это время в подчинении Рима, даже его не освободил от Рима. Ничего не сделал. Спаситель от чего же? Мы так привыкли уже к слову грех, грех хихи, да? А кто не грешный? Вот когда слово грех говорим, и так легко, это явное просто непонимание. Когда вскочил какой-нибудь черей, и то мы начинаем носиться, особенно если на носу. Вот, на кончике носа вскочит вот такой. Ну, кто это скажет? Ах, изюминка какая красивая, посмотрите на меня, да? Особенно девчонки там, вот женщины скажут, ни за что не пойду с таким черьем на носу. Смотрите, как беспокоимся. Они понимают такой простой вещи, что грех – это и есть рана, болезнь, несчастье, калечение, которое я сам себе наношу. Так и говорят, грех – это явление противоестественное. Естество – это природа, то есть против природы. Сам против себя я делаю. Любой грех – это то, что я делаю против себя. Колю, режу, пью грязную воду, хожу по колючкам босиком. Говорят, не ходи, что ты делаешь? Вот что такое, оказывается, грех. Грех – это раны, которые мы наносим себе. И делаем это вопреки чему? Вопреки тем предупреждениям, которые слышим от нашей совести, от нашего ума. Слышим из Евангелия. И слышим, видим, ощущаем. Вот что такое грех. Грех – это, вы знаете, у нас подчас совершенно ложное представление. Грех – это вот я согрешил против Бога. Против Бога? Да против Бога мы ничего сделать не можем. Он всемогущий, всесильный, неизменяемый. Не можем мы его ни оскорбить, ни ранить. Ничего не можем сделать. И когда мы согрешаем, то мы не Богу досаждаем. Я обращаю на это внимание. А мы себя режем и колем. Не ходи по гвоздям, по острым, босиком, говорят. Ты что, тут разве можно? А как же, а там, знаете, как интересно, когда хочешь, там вот пощекочет так это, знаете ли, пятки пощекочет. Помните, как коробочка предлагала Чичикову почесать пятки на ночь из Гоголя? Мой покойный супруг очень любил, говорит она. Вот, оказывается, грех. Не Бога, еще раз я повторяю, потому что это так подчас мешает человеку, что я Бога, ну, Бог простит. Ну, он же что-то, он же Бог всемилостивый. Да нет, нет. Ну, прыгай тогда с третьего, с пятого этажа. Будешь прыгать? Бог простит, или ты себе руки-ноги поломаешь? Вот, оказывается, что такое грех. Это тот поступок, то деяние, которым я раню, а то и калечу самого себя. Некоторые грехи – это очевидно, конечно. Ну, пьянство, наркомания, там, да, бандитизм, да, воровство – вещи очевидные. И мы видим, как люди наказываются, то есть наказывают себя. Другие грехи мы настолько привыкли уже, у нас настолько стала толстая кожа, точнее, нет, не толстая кожа, нет-нет, это неверно, нет-нет, другое. Мы настолько потеряли чувствительность, что уже даже не ощущаем этого. Как-то, я помню, в одной деревне был человек, пьяница, он приходил, я помню, просил: «Дядь Лёнь, одеколончику нету тебя? Ты же броишься, вы слышите, одеколончику». Ему, и когда иногда давали, посмотри, вот яйцо тебе даем, так, смотри, ну, хорошее или тухлое. Я уже давно ничего не чувствую. Давайте, мне все равно. Так и есть такой термин – окамененное нечувствие. Мы уже теряем чувствительность, осуждаем друг друга, завидуем, хвастаемся, чего только не делаем, и наша душа спокойна. Да чего же хорошо! Тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья. Так вот, говорю это к чему? Христос Спаситель от чего? От тех ран, тех калечений, которые мы непрерывно наносим себе. И в результате этих грехов, чувствуем ли мы или не чувствуем, но рана-то есть, и в результате страдаем. Не Бог нас наказывает, а мы сами себя наказали. Так вот, Христос – это Спаситель от чего? От тех наших ран, от наших слабостей, от наших страстей. При каком условии Он может быть Спасителем? Только при одном, когда мы осознаем свои грехи, когда каемся в них, тогда Господь, как врач, готов нам помочь в нашей жизни. Покаяние – вот оно, величайшее средство. Это панацея от всех наших болезней. И тот человек, который будет наблюдать за собой, который будет каяться, будет понуждать себя, он увидит эту помощь Божию, он станет членом Церкви. Вот когда он становится членом Церкви, он начнет постепенно, начнется процесс оздоровления, и он начнет приобщаться Церкви, приобщаться тому Духу Божьему, благодаря которому только мы и можем действительно и жить, и существовать, и войти в Церковь, и войти в Царство Божие. Вот оказывается, что делает человека христианином. Вот что делает номинального христианина христианином по существу. Делает его способным принять с великой пользой и все церковные таинства. Вот где наше благо. Вот здесь мы увидим, кто такой Христос, что Он действительно есть наш Спаситель.